Говорит и показывает Радио Свобода. В студии Ярослав Шимов. Это программа «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о трагедии в Париже, о террористическом нападении, совершенном вчера на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Мы поговорим о реакции на это событие в самой Франции, в других странах Европы и в России. Но вначале коротко напомним о том, как развивались вчера события в Париже.
В первой половине дня 7 января в редакцию издания «Шарли Эбдо» ворвались трое людей, вооруженных автоматами Калашникова. Они открыли огонь, убив 12 человек и ранив 11. Среди погибших шеф-редактор еженедельника Стефан Шарбонье, а также известные всей Франции карикатуристы Жан Кабю, Бернар Верлак, Жорж Валинский и Филипп Оноре. Убиты еще несколько сотрудников редакции, а также двое полицейских. Нападавшие скрылись на автомобиле. Президент Франции Франсуа Олланд, побывавший на месте трагедии, объявил в стране трехдневный траур. Вечером 7 января десятки тысяч людей вышли на улицы Парижа и других французских городов, чтобы выразить солидарность с жертвами теракта и их близкими. Уже сегодня стало известно об аресте 7 подозреваемых в причастности к нападению. Непосредственными исполнителями преступления, однако, считаются трое. Один подозреваемый, 18-летний Хамид Мурат, сам сдался полиции. Он отрицает свою вину. Братья Шериф и Саид Куаши, граждане Франции арабского происхождения, объявлены в розыск. Один из них в 2008 году был под судом по обвинению в причастности к деятельности джихадистской группировки.
Я добавлю только что полученное сообщение о том, что французская полиция стягивает силы к городку Вильер-Котере в 70 километрах от Парижа, где видели братьев Куаши и где они по некоторым пока еще не подтвержденным сообщениям блокированы. Со мной в студии международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Добрый день, Ефим. А на связи с нами из Парижа сейчас должна быть российская журналистка Наталья Геворкян, с которой мы хотели бы поговорить о том, какая сейчас обстановка во французской столице, что, собственно, происходит, как французы реагируют на произошедшую трагедию. Наталья, мы слышим друг друга? Пока еще, к сожалению, нет связи у нас с Парижем, с Натальей Геворкян. Ефим, случившаяся, конечно, огромная трагедия. Франция ее не знала давно, происшествий, скажем так, террористических нападений такого масштаба. Хотя, в принципе, мы все помним и о карикатурном скандале, так называемом, 2005-2006 годов, когда в датской газете были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда и... Со стороны радикальных исламистов поступали угрозы в адрес журналистов газеты «Юландспостен». Они были вынуждены воспользоваться охраной сил безопасности. Что происходит в последние годы? Можно ли говорить о том, что в связи с нынешней трагедией погибли 12 человек, напомню, 11 ранены, что произошла в последние годы еще большая радикализация европейского ислама, определенных радикальных его кругов? И если да, то с чем это связано? Что происходит?
Европейский ислам, я думаю, копирует в точности радикализацию исламистов в тех очагах вооруженных конфликтов, которые мы сегодня наблюдаем в Сирии, в Северном Ираке, отчасти в Ливане, в Северной Африке. Здесь отражение один к одному. Другое дело, если мы зададимся вопросом слегка иначе, происходит только ли радикализация ислама и исламистов, или же в результате этого побоища, иначе его назвать трудно, произойдет и радикализация каких-то исламофобных, антиисламских настроений среди европейцев. И этого ожидать можно. Вообще, эту проблему нужно разделить на две части. Одна – это чисто техническое, фактографическое, я бы сказал, описание этого события. И здесь можно выразить, скажем, удивление над тем, что в последние годы мы слышим о многих такого рода нападках, атаках, террористических нападениях исламистов во Франции, и практически не слышим о таких акциях, которые были вовремя обезврежены, скажем, полицией, выявлены обезврежены.
Не должны о них слышать?
Я думаю, что полиция должна какими-то успехами и похвалиться. Если она ничем не хвалится, значит, этих успехов, скорее всего, нет. Французская полиция когда-то славилась своей жестокостью, я бы сказал, брутальностью даже. И можно было бы ожидать, что она сумеет инфильтрировать исламские круги или исламистские круги, чтобы мы различили все-таки тонко эти два понятия. Пока этого, видимо, не происходит. А другая сторона, это совсем не техническая. Это именно сущностная сторона проблемы. Как ответит Европа, как вы говорите, на радикализацию ислама, а на самом деле на то, что происходит в сфере демографии, на изменение, резкое изменение демографических соотношений в Европе. И здесь ответ совсем непрост. Конечно, легко сегодня ответить на извечный так называемый русский вопрос, кто виноват. Это мы знаем, кто совершил преступление, мы знаем. А вот ответить на вопрос, что делать в этой ситуации, совсем непросто. Потому что весь диапазон до сих пор предлагаемых мер, я бы сказал, подвязки этой тенденции к, как говорят многие, демографическому вытеснению старых европейцев из Европы. Весь этот набор средств пока что от прекращения или, скажем, по крайней мере, сокращения иммиграции, законной, незаконной, вплоть до тех методов, которые безумный Брейвик применил в Норвегии. Весь этот набор пока неприемлем. Неприемлем во всем спектре, я говорю, для политической элиты Европы. То, что Европе придется как-то осмысливать ситуацию, какие-то меры принимать, а не просто, как это сделала, скажем, Меркель, заявить, что настроение среди тех, кто поддерживает Пегиду, скажем, эту патриотов Европы, что это все российское.
Это германское.
Это германский вариант, да. Мы знаем, что
исламизация Европы, они называют
так, себя. Это патриоты Европы против исламизации, да. Тут просто сброситься стало невозможно. Можно не симпатизировать с ними. И это вполне, вполне приемлемо. Но нужно что-то предпринимать. Это очевидно. И вот здесь-то умы, лучшие умы Европы должны были бы объединиться для того, чтобы предложить своим правительствам какую-то реальную политику.
Ну вот на связи с нами из Парижа Наталья Геворкян. Наталья, у меня к вам вопрос естественный. Какая сейчас обстановка в Париже после этой трагедии? И хотя, конечно, по горячим следам, может быть, еще рано несколько об этом рассуждать. Но, тем не менее, вот начало ли французское общество, пытается ли оно уже как-то ответить на те самые вопросы, на тот самый вопрос, что делать, о котором только что упомянул Ефим?
Ну, вы знаете, какая... Ну, во-первых, в Париже совершенно спокойно. Вот я выходила, и... то есть туристы, которые приехали сегодня, например, в Париж, и ничего не знают про то, что произошло вчера, мне кажется, и даже в голову не пришло, что что-то такое кошмарное, ужасное вчера случилось. Нет, я считаю, что еще пока не начали никакой аналитики. Я вас очень серьезно не видела пока. Сегодня день траура. Может быть, действительно, сегодня ее еще и не будет по естественным причинам. А на самом деле, о чем думают, и о чем и много пишет пресса, это как помочь разгромленному журналу, потому что им негде сидеть, им не на что, не на чем сидеть, им нечем рисовать, у них нет компьютеров, у них нет крыши над головой. Их приютил Либерасион, поэтому скорее вот сегодня вторая уже встреча между представителями прессы, государства и профсоюзов, чтобы понять и ответить на этот вопрос, как помочь журналу. Я должна вам сказать, что и вчера, вот, например, когда я была на этом совершенно импровизированном собрании людей на площади Республики, ну, во-первых, люди действительно молчали, это как бы была такая долгая минута молчания, а во-вторых, я не слышала никаких резких высказываний, вообще никаких высказываний относительно исламистов, ислама, мусульман и так далее. Этого не было. И мне кажется, что не этот мотив, как бы в оценках людей, вот в первых, не этот мотив главный. Скорее мотив, что у нас есть некоторые свободы, которые мы хотели бы сохранить, и которые надо, да, защищать, и которые не подвергаются вообще сомнению. И вот это вот то, что все взяли это мото, этот слоган, да, «Я Чарли», это ровно про это, что мы разделяем ценности, нас объединяют эти ценности и так далее. Я должна сказать, что очень много блогеров мусульманских, в любом случае с мусульманскими именами и фамилиями, разделяют это тоже, поддерживают это тоже. Я совсем не специалист по исламу, должна вам честно сказать. Мне как-то, ну, я даже боюсь эту тему трогать. Но я хочу вам сказать, может быть, это прозвучит странно, но когда ты здесь живешь, вот честное слово, как приезжают мои там российские какие-то знакомые и говорят: «Боже, сколько черных, сколько этих, сколько тех». Я этого вообще не замечаю. Я этого не замечаю просто. Для меня это абсолютно естественная обстановка. Наоборот, я совершенно потрясена была, когда приезжаю там в Москву, что все говорят на одном языке, что все как-то вот более-менее одного цвета. И для меня это удивительно, а не то, что здесь.
Наталья, а откуда же тогда столь высокая по опросам популярность Национального фронта во Франции? И, кстати, еще Марин Ле Пен, лидер этой организации, или кто-то из ее окружения не отозвались пока, не оценили никак произошедшее?
Сделала заявление. Вчера Марин Ле Пен сделала заявление. Если я не ошибаюсь, там прозвучали слова о необходимости возвращения смертной казни. Сегодня идет обсуждение предстоящем сегодня каком-то там шествии по поводу случившегося. Стоит ли объединяться вместе с Национальным фронтом? Завтра предстоит встреча Оланда с Марин Ле Пен. Она будет у него в Елисейском дворце. Но я должна сказать, что ее основной посыл, основная мысль все-таки была по поводу единства, а не разъединения. Тем не менее, ну, может быть, там, да, в дальнейшем она как-то корректирует свою позицию, но она не пыталась, она вообще политик довольно умный и тонкий, при всем там моем негативном отношении к ее партии и ее взглядам. Она не стала в день трагедии говорить там, как бы, там, я не знаю, призывать гром и молнии на головы условно понаехавших, да, как говорят в России. Этого в такой форме глупой и резкой и категорической этого не было. А популярность ее частично, ну, популярность ее есть потому, что есть группа людей, ну, там, часть населения, для которой популярны эти взгляды, действительно. Так же, как у нас кричат понаехавшие, так и здесь кричат понаехавшие. В общем, что тут удивляться? Она как раз отражает эти, в общем, взгляды. Это раз. А во-вторых, конечно, безумно низкая популярность лидера страны, который работает на Ле Пен автоматически. Отсутствие пока какой-то ясной позиции и ясной картины по поводу правых, которые никак не могут там между собой договориться. И все это работает на нее. В итоге действительно у нее рейтинг очень, очень высокий, по-моему, самый высокий среди действующих политиков. У меня такое чувство во Франции.
Да, на данный момент это действительно так. Спасибо большое. Это была Наталья Геворкян, российская журналистка, живущая в Париже. Я хотел бы сейчас обратиться к другой нашей собеседнице, профессору политологии Мари Мендрас, которая с нами на связи. После случившейся трагедии уже появились комментарии в европейских средствах массовой информации в том духе, что это преступление может изменить Францию примерно так, как Америку, Соединенные Штаты изменили теракты 11 сентября 2001 года. По вашему мнению, Мари, соответствуют ли такие утверждения истине, и каковы могут быть общественно-политические изменения, которые в связи с происшедшим могут ожидать Францию?
Здравствуйте. Этого не будет во Франции. Это совсем другая ситуация. Это не будет, как в Америке, после сентября первого года. Наталья Геворкян очень правильно и здорово говорила. Я с ней, вот я разделяю свою точку зрения. Сегодня во Франции есть очень сильное единство. Это можно даже чувствовать. Значит, французы и французские институты власти, французские политические партии, они все отлично реагируют. И как нам объяснила Наталья, подход очень прагматический. Значит, важнее всего не идти на путь ненависти или конфликта. Я заметила, как вчера вечером я в Брюсселе была на митинге на Place du Luxembourg около Европейского парламента, и у нас были вот разные рисунки Шарль Эбдо, вот, и один рисунок вот показывает два человека, да, мусульмане и, скажем, француза. И написано «Любовь сильнее ненависти». Да? И все хотят, чтобы это не было вопрос ислама против нас или Европа против ислама. Я не вижу радикализацию ислама, как это было раньше сказано у вас в студию в Праге. Что произошло вчера в Париже, это трагедия, но это не политический ислам. Это некоторые джихадисты, фанатики,
они французские, простите,
граждане, режим. Да, но это не ислам, это некоторые люди, это, конечно, очень опасно, и не только во Франции, и мы, как вы знаете, некоторые сотни французов поехали воевать в Ирак и в Сирию. Значит, это очень серьезное явление, но то, что произошло, это не явление ислама, да, как большое, как-то мирное заявление. И поэтому подход Франции, мне кажется, правильный. Значит, очень прагматически, значит, работать, чтобы безопасность всех была защищена, чтобы не были ненависть или конфликты против мусульман во Франции. И теперь полиция работает. Важно, чтобы все СМИ работали нормально, спокойно, и через несколько дней выйдет вот новый выпуск «Шарль Эбдо», а тираж будет 1 миллион.
Спасибо, Мари. Это было мнение Мари Мендрас, профессора политологии из Парижа, из института Sciences Po. Всего хорошего. О том, что представляет собой феномен «Шарли Эбдо», этого еженедельника, сатирического издания, которое пользовалось неоднозначной репутацией, публиковало действительно очень острые, порой считавшиеся на грани фола, что называется, карикатуры и материалы. О том, кем были люди, которые там работали и погибли, я накануне записи этой программы поговорил с нашей коллегой Клэр Биг.
«Шарль Эбдо» – это издание пользовалось не совсем однозначной репутацией. Тем не менее, что это для французов? Это своего рода понятие, вот этот еженедельник и те люди, которые там работали?
«Шарль Эбдо», я вижу это как гарантия демократии. То есть, естественно, не все читали, не все были согласны с карикатурами, которые бывали порой вульгарными и достаточно, как бы, ну, специфические. Но большинство граждан, думаю, считают, что должно быть такое издание во Франции. То есть пока «Шарль Эбдо» есть, значит, можно говорить, что мы думаем, что мы хотим, можно смеяться над серьезными темами.
Вот вы сказали, пока «Шарль Эбдо» есть. Что теперь будет с этим изданием? Я знаю из новостей, что журналистская общественность Франции, коллеги погибших журналистов обещают сделать все возможное, чтобы этот еженедельник продолжал выходить. Какие тут перспективы, что об этом известно?
Трудно себе представить, что Шарли Эбдо продолжит существовать в таком виде, в каком он сейчас, ну, он существовал до вчерашнего дня. Потому что, в общем, убиты самые главные карикатуристы, журналисты, самые известные, кстати, которые, вот, у которых вся Франция знает. Поэтому пока рано, конечно, говорить о его дальнейшем существовании. Но даже если он будет продолжаться и издаваться, я думаю, что это будет уже не то, что было. Это будет что-то другое. Точно.
Если чуть поподробнее о тех людях, которые погибли. Вот вы сказали, что их знала вся Франция. Ну, чтобы сравнить, сопоставить, вот что это были за люди, за личности, поскольку, возможно, во франкоязычном мире они действительно известны, но для людей из понятного языкового барьера, для людей в других странах Европы, возможно, это не столь известные фигуры.
Ну, есть четыре карикатуриста, которые, к сожалению, погибли во время этого нападения. Жорж Волинский, самый старший из них, 80 лет. Он рисует уже, ну, 50 лет, 40-50 лет во всех главных газетах, журналах. Он очень известный, он как столб, как бы карикатура, французская карикатура. Жан Кабю очень известный, тоже рисует, сколько я себя помню, как бы, я помню его рисунки. Эти люди, они принимали участие в общественной жизни во Франции. Их карикатуры издавались во всех больших, ну, не во всех, но в больших изданиях, не только в «Шарли Эбдо». Их рисунки сопровождали обсуждение серьезных тем с такой легкой, не всегда уважительной подачей. Поэтому... Это будет, ну, это большие потери для Франции, потому что известные очень люди. Лично для меня Кабю самый, может быть, близкий, потому что он участвовал в детской передаче в 70-х, 80-х годах. Называлась эта передача «Рекреадо» на Втором канале с аниматрисой Дороте. Это культовая детская программа. И он там приходил и рисовал во время шоу. И мы, как дети, смотрели, как он рисует эти карикатуры спонтанно, на разных темах. И это было совершенно волшебно. И эти карикатуры, естественно, были совершенно политкорректны. Это были для детей. Так что мы, целое поколение как бы выросло с Кабю, с Волинский, с Шарб. Так что грустно, грустно всем нам. Тем не менее, я думаю, что вчерашние протесты и волна возмущения на Facebook и на всех социальных СМИ, медиа, показывает, что французское общество хочет, чтобы такой стиль журналистики продолжал существовать, что это важная часть нашей культуры. И хочу добавить, что карикатура, политическая карикатура, это очень давняя традиция французского общества. Даже до французской революции существовали эти памфлеты, эти газеты, которые издавали достаточно жесткие карикатуры о Марии Антуанетте и других, да, правителей. И это не должно остановиться. Я думаю, что это святая часть французской культуры. И я думаю, что мы в этом едины.
Это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Мы говорим сегодня о террористическом нападении на редакцию французского сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» в Париже. Итак, наша коллега Клэр Бикс, с которой я побеседовал, считает, что острая политическая карикатура – неотъемлемая часть французской культурной традиции и политической традиции, и, несмотря на случившееся, Франция не откажется от нее. Ефим, по вашему мнению, может ли радикальный ислам заставить части европейцев, в первую очередь журналистов, наших коллег, если не пересмотреть свои взгляды на свободу слова и ее границы, то, по крайней мере, стать в чем-то более осторожными в оценках, может быть, более щепетильными, что ли, в том, что касается религиозных чувств, чтобы под этим не понималось, или даже связанных с религией предрассудков.
Да в том-то и дело, что целью покушавшихся террористов, можем их назвать радикальными исламистами, а, как мы слышали, кому-то это кажется слишком резким высказыванием, они предпочли бы говорить вообще о хулиганах неизвестного происхождения. Так вот, их смысл, их покушения как раз в том-то и заключался. Они понимали, что журналисты от свободы слова никак не могут вслух отказаться. Но понимали и то, что многие под впечатлением этих событий трижды задумаются и дважды почешут в затылке, прежде чем подобного рода резкие карикатуры опубликовать. Или резкие высказывания. И тем более, что все это происходит в очень вязкой, странной среде, когда нас уговаривают, что непротивление злу насилием – это и есть тот верный путь, который поможет нам эту опасность преодолеть. На самом деле, в истории непротивление злу насилию было интересным интеллектуальной концепцией, однако же в политике большого отражения никогда не имело. И, на мой взгляд, один из способов, как не понять ситуацию, это как раз утверждать, что она имеет совершенно общее звучание и никак не связано с той конкретикой, скажем, с карикатурами Мухаммеда, с радикальным исламизмом террористов, что она имеет самое общее как бы звучание и имеет отношение только к свободе слова, которой кто-то неизвестный угрожает. На самом деле это не так. И такого рода нежелание смотреть в корень, нежелание искать реальных выходов из этой ситуации, оно и приводит к тому, что поднимается ранее бессловесное массы, некое молчаливое большинство, которое пытается по-своему, примитивно, эту проблему решить на улицах, так как это делают сейчас в Германии, или как это делает умная, как сказала Наташа Геворкян, Марин Ле Пен. Она, естественно, что-то скажет вслух, а что-то в уме оставит. Но ее поклонники...
А избиратель домыслит.
Так вот, лучше, чтобы это делали все-таки не экстремисты, не крайние националисты, а политики мейнстрима. Политики центральные, которые задают тон сегодняшней Европе, чтобы они задумались и перестали склонять нас к мысли, что путем всеобщей любви мы решим эту проблему, которая имеет, кстати, физическое прямо проявление в изменении демографического соотношения в самой Европе, а тем и культурного соотношения. Ведь не случайно уже несколько лет назад главные политики Европы сошлись во мнении, что мультикультурализм как теория и практика оказался контрпродуктивным, что он не привел к, я бы сказал, стиранию культурных и цивилизационных граней между приходящими и старыми жителями Европы, а наоборот, углубил их, разорвал правовое и цивилизационное поле на отдельные группки, где действуют свои законы, свои системы ценностей. И
а
просто
вы не
так...
боитесь, извините, в этой связи, что наоборот, так сказать, маятник качается в другую сторону, в сторону чрезмерного упрощения, и каждый, кто культурно, так сказать, или по этническому своему происхождению будет отличаться от того самого молчаливого большинства, о котором вы сказали, будет априори подвергаться остракизму. Это ведь Европа тоже в прошлом пережила, хоть и в отношении других религиозных, этнических и так далее.
Я именно и предупреждаю, чтобы этого не произошло, нужно, чтобы в центр политики вошли люди, которые способны не упрощенно и не примитивно, как вы говорите, а достаточно, может быть, сложно, но тем не менее концептуально эту проблему артикулировать и попытаться ее решить. Простым умолчанием, простой апелляцией к тому, что сейчас у нас замечательное единство на фоне этой трагедии, вообще ничего решить нельзя. Трагедии и возмущение ими вызванное имеет свойство испаряться через какое-то время. Уляжется ситуация, все успокоятся до следующего террористического акта. До этого в Марселе там погибли четверо или пятеро, здесь погибло 12 человек, в следующий раз погибнет 120. Разве это решение вопроса, если мы просто его попытаемся не заметить как-то? Достаточно интеллектуально не заметить, остроумно, свежо, но все-таки не заметить.
А среди европейских политиков, не обязательно французских, но, может быть, и французских, вы видите кого-то, кто предлагает, на ваш взгляд, действительно рациональное решение проблемы сосуществования разных культур в современной Европе и радикализации части, скажем так, представителей этих культур?
Если бы их было достаточное количество, я бы их назвал. Сейчас достаточного их количества я не вижу. Достаточно самостоятельным политикам и мыслителям политическим был, скажем, испанский премьер Азнар, но это было уже сравнительно давно. Кое-что высказывает Камерон, британский премьер. Я не могу сказать, что это какое-то движение или какой-то клуб европейских политиков, замечательно мыслящих. Пока это только отдельные лица. Но Европа в них нуждается как никогда.
Теракт в Париже, естественно, получил широкую огласку далеко за пределами Франции. Не обошли вниманием эту трагедию и в России. Официальная реакция была предсказуемой. Кремль устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова осудил терроризм и призвал к солидарности в борьбе с ним. Замечу, что для российских властей трагедия в Париже – хороший повод заявить, что вот, мол, есть у России и Европы общий страшный враг в лице террористического интернационала, что, естественно, правда, и ради этого, мол, следует немедленно забыть о каких-либо Украинах и прочих камнях преткновения в двусторонних отношениях. Ну, это что касается официальной реакции политиков. А вот реакция в социальных сетях была неоднозначной. Конечно, там много проявлений сочувствия и солидарности с погибшими, но нельзя не заметить и многочисленных высказываний другого рода. Некоторые из них я позволю себе процитировать. Вот, например, что пишет петербургский журналист Анатолий Аграфенин. «Коллеги из французского сатирического журнала возвели собственную свободу слова в абсолют. Если бы кто-то в том же духе изобразил на карикатурах авторов журнала, те бы побежали в суд. Но сами они серьезные проблемы мира опустили до хохмы. Есть темы, которые требуют деликатности. Получается, лучшие, как утверждаются карикатуристы Франции, стали той самой обезьяной с гранатой. Соболезную горю, но их понимание свободы не принимает». Далее другие пользователи социальных сетей упрекают тех, кто выразил сочувствие погибшим из еженедельника «Шарли Эбдо» в недостаточном патриотизме. Вот, например, Вадим Нестеров, журналист, тоже пишет. «Мои дорогие либеральные френды, забившие мою ленту постингами «Мы все сегодня Шарли» и гневными обличениями неправильных россиян, неправильно реагирующих на теракт во Франции. У меня к вам маленькая просьба. Дайте мне, пожалуйста, ссылку на ваши постинги месячной давности с лозунгом «Мы все сегодня чеченские милиционеры». А там тоже погибли люди. Пусть они и не рисовали карикатур». Конец цитаты. Это намек на недавнее нападение боевиков на Грозный, в ходе которого погибли чеченские милиционеры. Ну, в общем, конечно, обстоятельства гибели милиционеров, вооруженных служителей закона и безоружных журналистов несколько различаются, но вот автор этого постинга как-то их не заметил. Ну, и известные личности тоже отметились. Например, Эдуард Лимонов, писатель и до недавнего времени оппозиционный политик, ну, сейчас, скажем так, просто политик, пишет. «И тогда я считал, и сейчас того же мнения, что атаковать мировые религии и их пророков и богов не следует, что это аморальная низость, поскольку более чем миллиард человеческих душ веруют в Христа, и миллиарда полтора веруют в Аллаха, следует уважать верование этих людей. 12 трупов в наказание за аморальную низость. Что ж». Вот так заключает Эдуард Лимонов. Ефим, на ваш взгляд, чем обусловлены такие реакции? Ну, произошла страшная трагедия. Погибли люди, погибли в обстоятельствах, ну, просто совершенно обычных, на работе у себя. И вот мы видим, как определенная часть, не хочу сказать всех, но определенная часть российской публики, читающей, вроде как и мыслящей, пользователей социальных сетей, писатели, журналисты, де-факто, так или иначе, с оговорками или без, становится на сторону не жертв, а нападающих. Вот как это объяснить?
Знаете, это определенное интеллектуальное извращение, которое достаточно типично для современной России. Апелляция к свободе, к ее прелестям и какие-то достаточно мнимые слова обвинения в адрес тех, кто покушается на эту свободу, вполне комично, потому что свобода для многих из этих российских публицистов хороша только тогда, когда ее нет. Когда она есть, она начинает требовать каких-то очень серьезных ограничений. Один требует ограничений религиозных, хотя вы прекрасно понимаете, что всегда найдутся люди, для которых самая масса аспектов жизни является религиозной. Тут и какие-то сексуальные отношения между полами, и возрастные, и родственные, и так далее, всегда можно сказать, что для кого-то это составная часть его религии. И тогда мы вообще ни о чем не сможем говорить. Это полный абсурд, дикость. И вообще диковато звучат слова о том, что россияне сочувствуют европейцам, поскольку под угрозой оказались эти европейские ценности. Да против кого, собственно говоря, выступает уже несколько лет российская пропаганда? Против кого, как не против либерастов из Европы и прочего, и прочего? Против упадочной Европы, которая не Россия. Россия не Запад, как сказано там. Так как, откуда же взялось это понимание к так называемой латинской ереси, которая всегда критиковалась в России? Да нет такого понимания. Просто попытка поменять местами причину ее следствия. Они считают, что убитые люди сами позаботились о своем убийстве. Они вызвали возмущение террористов. Понять, что любое возмущение, которое сводится к убийству, уже неправомерно. Террористы же не жизнь свою защищали, а некую абстракцию, которая для них имела существенное значение, честь пророка, а может быть для них, для других террористов будет иметь значение какой-то другой аспект. Жизнь пророка, жены пророка, братья пророка, которые тоже были убиены и так далее. Я повторяю, а таких аспектов можно найти много, и все они вдруг получат религиозное значение. На самом деле все очень просто. Убеждения высказывать, даже те, которые не укладываются в наши собственные, в мои, например, много что не укладывается. Я из-за этого не возьму пистолет и не пойду убивать тех, кто думает по-другому. Журналист не полицейский, как вы правильно сказали. И не только потому, что он не вооружен, но и потому, что у него совсем другая миссия в обществе. Его миссия в обществе что-то разоблачать. А иначе к чему он нужен? Там же можно страницы заполнить инструкциями соответствующих учреждений. Это тоже будет написанное слово. Журналист работает по-другому. И убивать его за то, что он публикует нечто, не укладывающееся в мою систему убеждений, это есть тягчайшее преступление. Так это понимается во всем мире. То, что в России находятся люди, не знаю, как их и назвать, которые в таком извращенном сопряжении умудряются поставить вот этот случай в такую сомнительную кампанию. Это, честно говоря, на мой взгляд, определенное интеллектуальное извращение.
Ну хорошо, а есть и такая позиция. Вот ее, в частности, выразил Максим Кононенко в своей записи. Просто если ты знаешь, что терроризм есть, обойди его стороной. Вот и все. Жизнь всегда дороже свободы. Что на это скажете? Ну,
не знаю, как для Кононенко сказать, что жизнь дороже свободы. А за что воевали во Вторую мировую, в Великую Отечественную? За что эти герои сегодня чувствуют себя героями? Да и мы их так ощущаем. За что? Если жизнь дороже свободы, надо было сдаваться в массе. Это на самом деле, этого нет, никто так это не понимает, и никто в соответствии с этим себя не ведет. Даже там, где жизнь действительно на самой вершине ценности находится, там есть ценность еще порядком выше. И это, конечно, свобода.
Ну, а если предположить возможные политические последствия этого теракта парижского, можно ли, вот я уже немножко позволил себе раньше порассуждать на эту тему, но кажется ли это вам такое предположение реалистическим, что сейчас российские власти, Кремль, попробуют восстановить сильно за прошлый год нарушившиеся отношения с Европейским Союзом, в целом с Западом, под соусом как раз, что ли, дополнительного единения в борьбе с терроризмом, возможной помощи на уровне, я не знаю, спецслужб и каких-то других усилий в совместной борьбе с террором. И насколько рационально было бы такое развитие событий, и как на него может ответить Европа?
Мне сложно сказать, как на него ответит Европа. Европа достаточно разобщена, не представляет собой некоего единства. То, что Россия попытается это сделать, вполне очевидно, поскольку она сама прижата спиной к стенке. Но это будет выглядеть крайне неправдоподобно. Вряд ли кто-то поверит тому, кто еще вчера, повторяю, обвинял и фактически защищал тезис о том, что Европа кончена, Европа давно на дне. И сегодня вдруг скажет, что мы готовы вам помочь в борьбе против того, что мы вчера по-своему и поддерживали. Ведь это была Россия, кто фактически вставлял палки в колеса Западу в его споре с Ираном, с Сирией. И сегодня, кстати говоря, российское министерство иностранных дел намекает на то, что если вы не снимете, скажем, санкции с Россией и вообще не измените свои позиции по Украине, мы можем ведь здорово навредить в отношениях именно с Ираном, с Сирией, с другими государствами. Но разве можно думать, что кто-то всерьез поверит в добросовестность ваших усилий, вашу честность, когда все было направлено против Европы? Вся российская пропаганда последнего времени – это была антизападная и антиевропейская пропаганда. Если она хочет меняться, ей достаточно начать. Пусть изменит эту позицию, может быть, даже принесет извинения за какие-то бессмысленные обвинения в адрес Европы. Тогда можно будет подумать, насколько это искренне. А сейчас эти попытки бессмысленны. Россия ничем Европе помочь не может. За ее спиной, кстати, Рамзан Кадыров с его грандиозными исламистскими планами, его мечетями и прочее, прочее.
Рамзан Кадыров презентует себя как, наоборот, борец с радикальным исламизмом, как человек, подавивший движение, так сказать, радикальных исламистов, боевиков в Чечне, или почти подавивший, как мы видели недавно, они все-таки напали на Грозный.
Несомненно, да. Несомненно. Но, тем не менее, он и сам-то не борец за традиционные европейские ценности. Что тут говорить?
Безусловно.
И то, что он способен послать войска куда угодно, в любое пекло, лишь бы поддержать путинскую политику там, это не союзник Европы. На таких союзников Европа не может положиться, не может опереться. Сегодня он так, завтра он по-другому, и у него уже все готово. У него уже боеспособная армия, готовая принять участие в любом бессмысленном кровопролитии. Так что пока вот эту Россию, Россию, которая построила всю свою пропаганду и свою новую цивилизацию, презентовала как альтернативу к европейской, такая Европа, такая Россия не союзник Европы.
Хорошо, вернемся в Европу, собственно, к тому, с чего мы начали и чему посвятили большую часть этой беседы. Ну, как известно, те политические силы, которые выступают с требованием наиболее жесткой борьбы с радикальным исламизмом, а некоторые с исламом вообще, с его присутствием в Европе, это силы одновременно и достаточно евроскептические, если не сказать выступающие откровенно против существования Евросоюза в его нынешнем виде. На ваш взгляд, сочетаются ли эти две задачи? Возможно ли сейчас европейским государствам, в том числе той же Франции, вести успешную борьбу, защищать собственную безопасность, как бы, ну, замкнувшись в той или иной степени снова в каких-то национальных рамках, не координируя или в меньшей степени координируя свои усилия в рамках Европейского Союза, не приведет ли вот такое движение европейского политического маятника, которое совершенно не исключено, мы уже говорили о том, что та же Марин Ле Пен стала сейчас наиболее популярным политиком во Франции, не приведет ли оно к тому, что, желая теми методами, о которых мы уже говорили, о которых можно спорить, решить эти проблемы быстро и эффективно, в результате европейские политики приведут к тому, что еще больше ослабят и Европу в целом, и собственные страны по отдельности.
Вы заметили любопытный аспект, который, опять же, входит в полное противоречие с попыткой России презентовать себя как союзник традиционной Европы. То, что Россия оказывается заодно и союзником самых популистских и экстремистских сил в самой Европе, которые отнюдь не стремятся к единству Европы, а стремятся, наоборот, к некоему распаду Европы на национальное государство. Это тот же национальный фронт, это многие сепаратистские движения в разных странах, вы знаете прекрасно, от каталанцев до басков и прочих, шотландцев и прочих. Это и просто правоэкстремистские группировки в Скандинавии, Бельгии и так далее. Нельзя заодно быть союзником государств и заодно союзником их врагов местных. такого не бывает. Одно оказывается недостоверным, никто в это не поверит. То, что нарастают эти настроения, это очевидно. Я с самого начала сказал, что если политики центра какого-то политического мейнстрима не поднимут эту тему, не смогут ее артикулировать и не предложат каких-то решений, то этим воспользуются, несомненно, экстремисты. В конечном счете, именно те союзники России, которые, кстати, посылали своих наблюдателей в Крым, на Донбасс и прочее. Ни один центристский политик или вообще политик мейнстрима туда не поехал. Поехали только, я бы сказал, отщепенцы этих крайних сторон спектра политического. То есть здесь надо быть все-таки последовательным. Если Россия хочет быть союзником Европы, нужно быть союзником той Европы, которая есть, а не той, которая снится. То есть Европейского Союза сейчас реально существующего, а завтра посмотрим, что называется. А не тех, кто пытается его сейчас и сегодня разбить.
Что касается темы европейской интеграции, есть и противоположная точка зрения, которая говорит о том, что наоборот нужно еще большее усиление интеграционных процессов в Европе, еще большая координация усилий европейских стран в сфере безопасности, может быть, вплоть до создания каких-то единых европейских действительно мощных структур и контрразведывательных, и полицейских, и даже военных, что это тот путь, которым Европа может оградить себя, может добиться усиления собственной безопасности. Как, по вашему мнению, это реальное направление развития? Или сейчас все-таки скорее европейский политический маятник качается в противоположную сторону, в сторону как раз евроскептицизма и возврата к менее жесткой модели европейской интеграции?
Тут, мне кажется, двух мнений быть не может. Если говорить о том, что реально происходит, о процессах, которые реально происходят в Европе, то это, конечно, процессы распада, это процессы дезинтеграции и фрагментации. Такова действительность. Это не значит, однако же, что Европа должна распасться до самого дна, до последней своей частицы. Отнюдь это не означает. Она может распадаться до какого-то уровня, где сохранится все-таки общая основа. А общая основа у Европы есть. Это ее общий рынок. Это какие-то основы ее евроинтеграции в смысле свободного передвижения товаров и людей. Мне кажется, что есть какие-то пределы, за которые распад Европы не пойдет. Кстати, всегда мудрые политики говорили, что процесс интеграции и фрагментации проходит в Европе, как правило, одновременно. Это параллельные процессы, хотя они не всегда бывают заметны невооруженным глазом. Сейчас мы больше видим процесс фрагментации, но сохраняются и тенденции к интеграции. Заметьте, что очень многие европейцы сейчас перемешаны в своем местожительстве. Множество прибалтов живет в Британии или поляков. Румыны в Италии и прочее, и прочее. Это изменить невозможно. Эти люди домой так просто не уедут, а следовательно будут скреплять эту общую Европу. В каких-то ее базовых ценностях, несомненно. К этим базовым ценностям, это нужно сказать, относится, несомненно, терпимость, толерантность европейцев. Это исключительная базовая ценность. И многие ею сейчас злоупотребляют, пытаясь представить это в виде неразрешимого противоречия. То ли вы толерантны, то ли вы нетолерантны. Можно быть достаточно нетерпимым к нетерпимости. И мне кажется, Европа будущих лет будет ставить экзамен терпимости во главу угла. Это будет важнее, чем знание языка и знание местных законов и знание местных конституций. Насколько вновь пребывающие или уже находящиеся там иммигранты, насколько они терпимы к другим ценностям, чем ценности их землячества, их религиозного объединения. Вот это, мне кажется, будет центральным. От этого Европа отказаться не может, потому что иначе альтернативой терпимости в Европе являются только большие войны.
А какие здесь возможны модели? Ведь, допустим, исламская община Франции сразу же после случившегося вчера выступила с резким осуждением произошедшего. Один из муфтиев, который дал интервью французскому телевидению, сказал, у них на устах Аллах, но в сердце сатана или что-то в этом роде. Где грань, которую и как Европа может провести эту грань между той самой терпимостью, о которой вы говорите, и реальными радикальными элементами, которые действуют, ну, прямо противоположным образом. Потому что практически нетерпимость к нетерпимости, мне очень нравится эта ваша формула, но как это возможно на практике?
На практике это можно, несомненно, разработать в систему вступительных тестов. Для этого есть психологи, которые способны, не обязательно пользуясь терминами религиозными, способны выявить, насколько человек является нетерпимым. И поскольку существует система экзаменов и тестов для вновь прибывающих в Европу, для беженцев, для иммигрантов и так далее, я считаю, что одним из таких тестов должен был стать тест терпимости человека. Но это, конечно, звучит немножко как переход к каким-то абстракциям и уход от реальных проблем. Один из существенных шагов в сторону вот такого реального вовлечения, особенно исламских землячеств в жизнь страны, является, на мой взгляд, апелляция и работа именно с духовными лидерами этих обществ и землячеств. На мой взгляд, пока она совершенно недостаточна. И такие как бы словесные отговорки, вроде того, что мы все осуждаем, этого явно недостаточно. Внутренние органы безопасности, полиция и другие, должны знать, какие проповеди ведутся в церквях, мечетях, синагогах, где угодно, во всех религиозных объединениях. Какие проповеди ведутся, что проповедуется, какие модели поведения.
А это не станет ли это шагом к полицейскому государству, которое Европа, в общем-то, отвергает?
Опять? Думается, что нет, что это оказывается шагом выхода из государства возможного террора, пока мы наблюдаем приближение в этом направлении. И когда я говорю, что они должны иметь представление, я не придумываю ничего нового. Инфильтрация этих органов в местное землячество или объединение, которое склонны к терроризму, она происходит всегда. Но нам очень важно сейчас на сторону общества западных ценностей, в том числе и терпимости, привлечь духовных лидеров этих землячеств. Это предельно важно, потому что лидеры имеют естественный авторитет, так называемый, и вряд ли какие-то безумцы возьмут автоматы и пойдут стрелять, если лидеры им скажут, что это не защита пророка, что наша религия в ряду других религий способна выдержать такого рода оскорбления. Как, кстати говоря, выдерживают спокойно все другие религии. Разве вы не знаете, сколько раз карикатуристы, те же христианские, не исламские, это было бы смешно говорить об исламских или там об иранских отрицателях Холокоста и карикатурах. Нет, христианские же, европейские же карикатуристы спокойно делают карикатуры на христианские ценности.
Тот самый еженедельник Шарли Эбдо публиковал очень резкие, порой на грани, ну что называется, безвкусицы, честно говоря,
несомненно,
карикатуры на папу, на христианские...
Несомненно, христианские не нужно далеко ходить, не нужно ходить во Францию. Вы живете здесь, в стране, где существуют годами, уже десятилетиями традиционные страницы карикатур, комиксов, политических комиксов, бесконечных так называемых. И нет такого символа религиозного, политического, который не был бы карикатурно представлен, а иногда и просто высмеян в этих карикатурах. И никому в голову не приходит в редакции убивать людей, которые этим занимаются. Потому что общество, которое способно, не потеряв этих ценностей, пережить их осмеяние, такое общество гораздо сильнее, чем то, которое стоит и падает, и держится только на том, что оно отомстит за оскорбление какого-то пророка.
Вот вы, кстати, упомянули ту страну, где мы находимся, Чехию, и вообще регион Центральной и Восточной Европы. Здесь ситуация несколько иная, как известно, в том, что касается волн миграции. Она не пережила таких, ни эта страна, ни этот регион не пережил таких волн миграции, как из стран Ближнего Востока, в частности, и Северной Африки, как западноевропейские страны. Но ситуация меняется, в том числе и демографическая. Готов ли этот регион к тому, что ему придется так или иначе столкнуться, и он уже начинает сталкиваться с проблемами, в том числе и в области безопасности, которые переживают западноевропейские соседи?
Нет, этот регион пока был, как бы Господь был милостив к нему, и все волны эмиграции отличались тем, что это была эмиграция людей, довольно близких по культурно-цивилизационным ценностям, по составу этническому и так далее. Не было вот такого столкновения разных цивилизаций и, главное, разных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Франция, к сожалению, пример региона, которому меньше повезло, чем Центральной Европе, и поэтому там именно эти проблемы стоят так остро, и их придется решать, недостаточно их замалчивать.
Спасибо, Ефим. Это была программа «Лицом к событию». Сегодня она была посвящена вчерашней трагедии в Париже, террористическому нападению на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». В нашей сегодняшней беседе участвовали международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, российская журналистка Наталья Геворкян, профессор политологии Мари Мендрас. Вел программу Ярослав Шимов. Всего доброго.